свободы» подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Наш собеседник сегодня Глеб Морев, литературовед, журналист, исследователь русского модернизма.
Глеб, у вашего зарубежья есть имя. Я бы даже сказал два имени – это Берлин и Париж. Я помню ваши блоги и статьи, когда вы жили в России. Причем я помню, что в Петербурге, в Москве у вас была очень интенсивная профессиональная жизнь, круг общения, премьеры проектов. Ваш образ жизни радикально изменился в Берлине, в Париже. Вы прижились...
Надо напомнить эпоху эпидемии, которая длилась довольно долго и которая исключила все эти премьеры и вообще одно время включала в себя такую вещь, как локдаун. Сейчас это, может быть, уже за, так сказать, ужасами последнего времени забылось, но как-то нас морально, я думаю, это все подготовило к изменению модуса жизни нашей. Когда интенсивность публичной жизни резко снизилась, фактически до нуля в какой-то момент, довольно длительный момент, вот. И потом любая ее интенсификация, так сказать, воспринималась как такой дар Божий. И поэтому, что называется, грех жаловаться. А учитывая, сколько людей в этом пространстве переместились за последние годы, нельзя говорить о том, что жизнь русского зарубежья, если пользоваться традиционными терминами, да, что жизнь русского зарубежья как-то мало активна, включает в себя какое-то недостаточное количество событий. Нет, та давно набранная, так сказать, критическая масса релокантов, как сейчас выражается, да, по-старому говоря, эмигрантов, она, конечно, позволяет проводить концерты, чтения, театральные премьеры и так далее.
С одной стороны, внешне кажется и вполне убедительно, по-моему, кажется, что занимались вы до сих пор, до недавнего времени, русской культурой, так сказать, метропольной ее географической части. Там Мандельштам и Бродский, все в пределах, так сказать, России, имперской или советской. Но если мнительно подходить к сюжетам вашим, то и Мандельштам бывал парижским человеком, и Бродский в ваших последних сюжетах, это Бродский, похититель самолетов, стремящийся отправиться в зарубежье и так далее. То есть такое впечатление, что, вот, по крайней мере, уж сюжеты Бродского вы чуть-чуть примеривали на себя. Вы подумывали об эмиграции, о пересечении границы, ну, скажем, еще лет 5 назад?
Мне тогда казалось, что это понятие социокультурное, как оно сложилось вот, в русской традиции, эмиграция как бы перестала быть актуальным, во всяком случае, для людей, прямо не занятых в политической активности. Да? 5 лет назад было понятно, что для людей, занимающихся политическим активизмом и прямо как-то противостоящим российской власти, это понятие актуально, вновь актуализировалось. Конечно, ситуация была непредставимой, поэтому в нынешних терминах эмиграции тогда об этом не думалось, это точно. В этом смысле это довольно резкий для всех нас слом.
Глеб, вы окончили университет в Тарту, факультет философии. Вот этот университет был в какой-то мере зарубежьем?
Безусловно, был. Тарту ведь был единственным, кроме Москвы и Ленинграда, советских городов, в котором была своя гуманитарная школа. И пространство здесь тоже играло роль, это инаковость, как бы отдаленность этого пространства от крупных советских гуманитарных центров, столиц, и его принадлежность совсем недавнему независимому государству Эстонии, которое тогда было очень много людей, эстонцев, которые помнили эпоху независимости до советской оккупации. Все это играло, конечно, роль. Я помню, когда я, уже решив поступать в Тартусский университет, школьником, десятиклассником, по-моему, приехал с мамой посмотреть, что это за Тарту, такой город, и сходить на лекцию Юрия Михайловича Лотмана. И я помню, какое огромное впечатление тогда произвел на меня сам университет Тартусский, да, особенно после, прости, вот Ленинградского университета имени Жданова, который тогда выглядел довольно заплеванно и очень как-то обшарпанно, и очень по-советски. И вот эта атмосфера чистых, красивых аудиторий в прекрасном главном здании Тартусского университета, кафе студенческого, где делали какой-то настоящий кофе с какими-то пирожными. Это производило все впечатление действительно какой-то не зарубежья, но какой-то заграницы, как тогда выражались. Это точно, да. Это заграничный дух тогда, по контрасту вот с ленинградским духом, очень чувствовался. И это тоже было одним из таких как бы привлекательных, аттрактивных моментов тартусской жизни.
Глеб, есть два устоявшихся термина для описания человека в зарубежье. Один – эмигрант, а другой – беженец. Беженец – это человек, который хватает свои манатки и, придерживая картуз, бежит от пули, целящей ему между лопаток в спину. Эмигрант оформляет свой отъезд, там, нынче в Авире, раньше в комиссариатах каких-то, получает бумагу и не спеша, спокойно, с баулами, семейными фотографиями и каким ни есть серебришком, он пересекает Балтийскую границу, да, или где-то еще. Что в вашем случае? Дело в том, что беженец, он ведь вернется, когда беда схлынет у него дома. А эмигрант, он тянет на большее, он идейный человек, у него политические, стилистические расхождения с властью и так далее. К какой категории принадлежите вы?
Ну, здесь интересная дифференциация, на самом деле. Я бы не сказал, что я полностью с ней согласен. Давайте подумаем. Вот, между прочим, в вашей речи, Иван Никитич, прозвучал анахронизм довольно любопытный. Вы упомянули Авир, да, нынче в Авире, вы сказали. Между тем, как никаких Авиров нету. Любой человек может, получив въездную визу в какую-либо страну, из России выехать, да, ну, за исключением тех лиц, которые государство сочтет нужным не упускать и под каким-либо предлогом это сделать. Да, но это будет как бы именно предлог, потому что формально все имеют право на выезд. К вопросу о разделении между беженцами и иммигрантами. Вот те люди, о которых я говорил в ответе на предыдущий вопрос, когда говорил, что основная часть публики, я думаю, и я в том числе, не представляли, не как бы применяли к себе этот термин «эмигрант» еще 5 лет назад, да, в отличие от политических активистов. Вот эти политические активисты как раз, на мой взгляд, могут быть названы именно беженцами. Это люди, которые вынуждены в экстремально короткий срок принять решение выехать из страны, фактически бежать, спасаясь от прямой физической угрозы. Русская эмиграция, первая ее волна и вторая ее волна под это определение, на мой взгляд, подпадают. Я думаю, что в меньшей степени, конечно, это касалось третьей эмиграции, которая осуществлялась не в условиях прямой физической угрозы там, людям, а в условиях некого выбора, да, выбора образа жизни, модели, экономической модели жизни, социалистической, капиталистической, или в случае художников, так сказать, выбора между неподцензурными условиями и цензурными. И вот мы видим, что многие из этих обстоятельств были еще недавно не актуальны, не релевантны, а теперь становятся вновь актуальными. Потому что мы видим, что в России для людей, выражающих политическое несогласие с существующей властью, возникает физическая опасность. Мы видим, что для людей, занятых художественным творчеством, художественной деятельностью, возникают пространства, жестко ограниченные цензурными рамками. И это все возвращает нас, в принципе, в ситуацию 70-х годов.
Глеб, вы исследователь литературного русского модернизма и авангарда. Я бы сказал, что в России это территория филологической элиты. А что значат вот эти области исследования для немецких, для французских филологов?
Да, действительно так сложилось, что я занимаюсь историей литературы XX века, действительно авторами, которых можно отнести к модернизму, к высокому модернизму или к авангарду. Но я бы уже не сказал, то есть ситуация с того времени, как я стал ими заниматься, и ситуация нынешнего дня, она принципиально изменилась. Сейчас, конечно, эти занятия авангардным и модернизмом не принадлежат какой-то элиты, занимается ими кто ни попадя, и это давно эта практика сложилась. В общем, в постсоветской России, когда творчеством прежде запрещенных или как бы ограничиваемых в печати авторов занимались только авторы, которые публиковали свои исследования или за границей тогда, как бы, или в каких-то малотиражных и особо либеральных изданиях, типа той же Тартусской московской школы. И когда действительно занятия модернизмом были как такой своеобразной визитной карточкой, каким-то элементом даже такого шика, как бы, да, внутрицехового, когда, например, возможно, были такие жесты. Сейчас уже трудно понять всю их остроту, но, например, когда Михаил Юрьевич Лотман, сын Юрия Михайловича, печатал в одном из тартусских сборников статью к поэтике Федора Константиновича Годунова-Чердынцева, да, нигде не обозначая, что это герой романа Набокова «Дар», запрещенного тогда в Советском Союзе автора, то выглядело это, конечно, тогда для круга понимающих людей очень эффектно. Да. Сейчас, конечно, такого рода эффекты невозможны. Более того, как бы этот переход вот от какого-то сокровенного, тайного, особого заветного знания, каким представало наследие неподцензурной русской литературы XX века в советское время, к вот к ее общеупотребительному статусу, что ли, этот переход был довольно драматический, да, и мы помним жесты другого рода, уже драматические жесты, когда Юрий Иосифович Левин, например, один из первых исследователей Мандельштама в СССР, замечательный и выдающийся филолог, в Лондоне в 1991 году на Мандельштамской конференции к столетию Мандельштама произнес не доклад, а такую короткую речь «Почему я не буду делать доклад о Мандельштаме», назывался, который как бы манифестировал свой отказ от исследования Мандельштама в этой новой ситуации свободы, когда Мандельштамом может заниматься кто угодно, когда эти тексты с его точки зрения перестали быть таким сакральным материалом, который прямо относился к жизни, биографии, мировосприятию тех, кто ими тогда занимался. Да? То есть, как бы такое профанирование произошло чего-то святого. То есть, этот переход был довольно болезненный. Но случился, да, и сейчас, здесь повторяю, в России авангардом, модернизмом занимается огромное количество людей. И, к сожалению, это сказывается на качестве этих исследований. Но это другой разговор. Что касается Запада, то, конечно, в советское время, когда очень мало людей, очень мало ученых занимались этой литературой в СССР, как раз, так сказать, эту лакуну восполняли исследования западных славистов, которые активно разрабатывали это поле. Да? Поэтому как бы традиционно задел исследований западной славистики был глубже в отношении авангарда и модернизма. И эта ситуация, я думаю, сохраняется и с тех пор. То есть в той же Германии и во Франции огромное количество людей занимается авторами XX века, их сложной поэтикой. И сейчас это еще и методологически могут быть разные исследования. Здесь, я думаю, в смысле западной славистики ничего принципиально нового не изменилось. Там никогда этот материал, в отличие от советской ситуации, на Западе этот материал никогда не был осложнен вот этой аурой заветности, сакральности. Да, это было для западных коллег всегда просто тексты, да, которые обладают своей поэтикой, которые и историей, которые интересно исследовать.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это мой подкаст, в котором мы рассказываем о людях двойной культуры, российской и американской.
За что Берлиозу, скажите мне, отрезали голову? Искусственный интеллект пока еще совсем маленький.
Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
«Радио Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Мы беседуем с литературоведом, журналистом, исследователем русского модернизма, живущим сейчас в Париже, Глебом Моревым. Глеб, некоторое время назад публика в Фейсбуке внимательно следила, нервно и заинтересованно, я принадлежал к этому числу, за вашими постами, за вашими главами нового исследования, вашего замысла, который можно условно назвать «Бродский». И вся эта история с попыткой угона самолета, предпосадочная история, прокуратуры, письма, чиновники, КГБ, статьи в «Вечернем Ленинграде» и так далее. Настолько вы нашли какой-то новый способ, причем даже не понять, как его назвать. Вы просто взяли те же, так сказать, архивные папки, которые перебывали в десятках, если не сотнях рук, чуть-чуть обдули вот эту вот привычную пыль и стали листать их заново, чуть-чуть сменив какой-то ракурс, словно вы калейдоскоп так перевернули на четверть вокруг своей оси, и картинки стали совершенно иными. И самое главное, приоткрылись какие-то тайные пружины, механизмы, которые почему-то были замылены, затасканы, затерты, как пятаки, и были неизвестны. И, читая вас, все время ловил себя на мысли: «Боже, чем это кончится? Улетит он или не улетит? Посадят его или не посадят, в конце концов?» Расскажите, пожалуйста, немножко об этом замысле. В каком он состоянии? И получим ли мы книжку рано или поздно?
Что касается Бродского, то да, моя работа как раз ограничивается советским периодом, не заходит в область зарубежья. То есть я пишу, как я сам описываю эту задачу для себя, я пишу литературную биографию Бродского до 1972 года, до момента его выезда из Советского Союза. Выезда, который не планировался и который делит его биографию очень четко на две части, как у Набокова. Русские годы, американские годы, то же самое можно применить и к Бродскому. И это две совершенно отдельные, органически никак не связанные между собой части его биографии, и они должны быть описаны, на мой взгляд, отдельно. Поэтому пока я сосредоточился на советском периоде, и действительно, как выяснилось, и в случае Бродского, как до этого я понял, это было и в случае Мандельштама, многие вещи, которые казались уже исследованными, описанными, отговоренными много раз, оказываются на самом деле недостаточно понятыми, неверно интерпретируемыми или просто недостаточно тщательно описанными. Это касается и ключевой, как для меня стало быстро ясно, истории с попыткой угона Бродским и его другом Олегом Шахматовым в Самарканде советского самолета четырехместного, который они хотели угнать в Иран на американскую военную базу. И это была не шутка, а это был действительно реальный замысел. И в процессе описания всей этой истории стало понятно, что лишь технические особенности, вернее, даже технические предосторожности, которые советская власть предпринимала именно в расчете на такого рода инциденты, а именно недостаточная заполняемость самолетов в приграничной зоне горючим. Этот момент, который стал ясен приятелю Бродского, который был военным летчиком, этот момент, собственно, и спас их от реализации этого авантюрного замысла. Но об этом замысле стало известно госбезопасности. И, в общем, эта история, на самом деле, как стало понятно, она определила отношение госбезопасности, шире говоря, советского государства к Бродскому на все время его пребывания в Советском Союзе. И только во вторую очередь стихи имели какое-то к этому отношение. Не стихи, не его поэзия была здесь, не знаю, к сожалению или к счастью, определяющим в таком отношении к нему государство, которое, конечно, после этой истории было вполне определенным, и известный его процесс по обвинению в тунеядстве есть прямое следствие этой истории, а именно это была просто попытка госбезопасности, я даже знаю, так сказать, уже конкретно человека, который придумал этот сценарий, изолировать его, просто убрав из Ленинграда, через этот тогда, в общем, типовой сюжет с тунеядством, да, это было полностью следствие этого инцидента с самолетом. Они не могли предъявить ему никаких уголовных обвинений, поскольку не было факта преступления. Да? Но для них, для гибистов, было абсолютно очевидно, что это была реальная попытка, не состоявшаяся в силу случайных обстоятельств.
Глеб, а открыли ли вы для себя какие-то зарубежные темы в последнее время? Ведь какой-то вид из окна, он наводит на какие-то мысли. Что-то такое бередит в душе у вас?
Я бы не сказал, что это какие-то конкретные темы. Меня стала занимать вообще вот эта ситуация какого-то дежавю, актуализации каких-то тем, которые казались пройденными, да, вот это разделение русской литературы, очевидное, совершенно физическое, да, на ее зарубежную часть, на часть метропольную, да. Мы помним, что это волновало людей, так сказать, 50 лет назад, потому что, там, допустим, в конце 70-х, в 78-м, кажется, году в Женеве прошла конференция под таким, как бы, провокативным тогда названием «Одна или две русских литературы», которую организовал Жорж Нева, по-моему, с Ефимом Григорьевичем Эткиндом. И тогда, собственно говоря, вот этот круг исследователей, как раз находившихся в зарубежье, или западных славистов, или тогдашних недавних эмигрантов из СССР, они как раз решили проблематизировать как бы эту ситуацию. Да? Вот как бы что такое русская литература, которая вот в силу исторических обстоятельств физически делится на две части. Авторов, находящихся вне пределов России и недоступных к чтению в России тогда, во всяком случае, да, запрещенных в России, и авторов, находящихся в метрополии. Что две это литература или это одна литература, которая подчиняется каким-то общим законам, каким-то взаимовлияниям. Тексты одних влияют на тексты других и так далее. То есть это уже тогда стало проблематизироваться. Потом это сошло на нет в силу того, что с началом перестройки, да, с началом активной публикации всего пласта зарубежья, накопленного за 17-го года в Советском Союзе, а потом в постсоветской России, как бы казалось, что литература объединилась. Теперь мы являемся свидетелями исторического процесса, исторического события, когда вновь русская литература физически делится на две части. Огромное количество очень заметных, значимых для современной русской литературы авторов физически переместились в пространстве и занимают позицию враждебную по отношению к той политике, которую проводит их государство. Их в том смысле, что они формально являются гражданами этого государства. И в этом смысле и их перемещение в пространстве выглядит не слишком добровольным или совсем недобровольным. И это, в принципе, ситуация полностью повторяет уже много раз пройденные ситуации в русской истории. Да, это, конечно, кажется, вот это дежавю, это наступление на те же грабли, как угодно можно это описывать, кажется, с точки зрения историка, довольно занимательным процессом. И вот как, в какую сторону этот процесс будет развиваться, например, насколько свободной будет циркуляция в текстах авторов-эмигрантов, ну, скажем, условно так, авторов-эмигрантов, да, в нынешней России, при другом техническом уровне, да, то есть как бы сейчас не ситуация 20-80-х годов. Мир окутан интернетом, циркуляция текстов стала гораздо свободнее. Трудно представить себе какой-либо новый железный занавес, который препятствовал бы обмену информацией. Да. И как в этих условиях, как бы когда с одной стороны техническая реальность как бы выглядит совершенно иначе, а идеологически реальность выглядит дико анахронично, да, то есть сказать, выглядит такой, как она была 40 лет назад, как вот эта ситуация будет развиваться, как культура будет в ней функционировать. Это вот с точки зрения историка, быть свидетелем такого процесса очень любопытно. И я внимательно слежу как бы за изменениями в культурной политике в России, да, и за развитием новых культурных инициатив в русском зарубежье.
Вас публикуют в России? Профессиональные связи остались в силе?
Да, это вот, кстати, ответ на этот вопрос связан с ответом на предыдущий вопрос. Смогут ли авторы, находящиеся физически в зарубежье, продолжать печататься в России? Пока я знаю, что не все могут это делать уже на сегодняшний день. Будет ли количество таких людей увеличиваться или нет, это вопрос. Я лично пожаловаться не могу. Вот те части книги о Бродском, которые уже написаны, часть из них опубликована в России и никаких цензурных препятствий не встречает. Но будет ли эта ситуация меняться? Вопрос. Сейчас, мне кажется, мы не можем ничего предугадать. То есть все находится в очень активном развитии, и я не исключаю самых разных сценариев в этом смысле.
Чем дольше вы находитесь в Западной Европе, тем дальше от вас Россия. Она может стать для вас зарубежьем?
Хороший вопрос. Я думаю, что многие задают его в это время, да. Я не исключаю этой возможности, да. Я думаю, что она может стать не зарубежным, но может стать неким пространством, которое будет ассоциироваться с каким-то ушедшим или закончившимся биографическим этапом, да. Вот так я бы сказал. Что это будет место, которое будет связано с жизнью, которая в тех формах, в которых она там проходила, больше не восстановима, да. И в этом смысле это будет пространство прошлого. Не хотелось бы, чтобы это случилось, но представить себе этот вариант вполне возможно.
Вы поддерживаете отношения с украинскими коллегами?
У меня нет профессиональных связей с украинскими коллегами, филологами. Я дружу в Берлине, общался и дружил с украинскими писателями. Ну, можно назвать их в широком смысле тоже коллегами, да. Но это не историки литературы, не филологи, повторяю, а авторы художественных текстов. Да, у нас были вполне дружеские отношения.
Глеб, огромное спасибо за беседу и удачи вам. Жду вашу книжку о Бродском.
Глеб, большое спасибо. Новых исследований о самолетах.
Спасибо вам за вопросы и за разговор.
Нашим собеседником был парижанин Глеб Морев, литературовед, журналист, исследователь русского модернизма. Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.